Всім привітання! Гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. Мы ў жывым эфіры ў соцсетках, у Фейсбуке, ВКонтакце, в Аднакласніках. Я так разумею, што не толькі ў соцсетках Еўрарадыё, але і ў соцсетках арт-сядзібы.
Так.
Алексей Сапрыкін побач тут ёсць.
Павел Свердлоў.
Таксама побач. І наш сённяшні госць Саша Філіпенка.
Добрый дзень. Пісьменнік.
Привітання. Калумніст і вогуле
камуніст.
Спадзяюся, што не.
Спадзяюся, што не таксама.
Вогуле круты чувак.
Футболіст. Будзе...
Да. Мне здаецца, это перабор, Алексей.
Не, я так не думаю.
Карацей, гэта культурная сядзіба. Мы пачнем, як звычайна, з культурных навінак. І гэта адбудзецца літаральна зараз. Вот что я скажу, хлопцы.
Давай починай.
Треба почать, але я не подрихтовал свою культурную новинку, и... тому давайте починайте вы.
А, от меня?
Да, а я покуль...
А мы вот подрихтовали, правда?
Я подрихтовал.
Круто. Кто? Алексей.
Я почну, добра. Я тут сегодня думал, что меня зацікавило с большего за минулый тыдень. Конечно, я мог принести релиз нового клипа Артура Пирожкова, но... Дякую Богу, не.
Але а ён інш... по-беларуску, не?
Не.
Не, на шкода.
А, вось. Але іншая навіна про тое, што выклалі ў інтернет, алішбавалі ўвесь архіў часопіса, легендарна часопіса «Мурзілка». І там з 24-та, з першого выпуска, і по 99-й, і по 92-й год, все выпуски. Але, што вось я падумаў? Пайшоў паглядзеў, думаю, што пісаў часопіс «Мурзілка» ў 37-м годзе? За часами сталинских репрессий. И что вы думаете? За гэтый год часописов нема.
Вот это поворот.
То бок там до 34-го, и потом все протягивается 55-м годом.
Ну, это все вытлумачально. Мне кажется, что просто всех расстреляли, и никому не было выпускать часопис.
Потом, нет, потом я зашел у Википедии, поглядел, и выходил этот часопис в уголе эти 20 годов. Оказывается, выходил, але нумары, напевно, не захавались эти... Яны у сакрэтных архівах КДБ, ФСБ, СБУ, МІ-6 і так
далі. Я чакаў, што іншая будзе сітуацыя, што там часопіс выходзіў, але ніводнага слова пра рэпрэсіі, пра стан справы ў краіне там няма. Як у нас на дзяржаўным тэлебачанні, калі ў краіне нешта адбываецца, да, выбух там, то ўсё, там навіны з'яўляцца пачынаюць толькі праз 3 дні.
Ну, але гэта часопіс для дзяцей 6-12 гадоў, не будзем пра гэта забываць.
І яшчэ я табе раскажу. От класная навіна. У мяне нават няма часу сваю навіну знайсці, пакуль мы абмяркоўваем.
Ведаш, да? Дзе я знайшоў? У ванні лежачы сёння.
Давай без, калі ласка, давай без падрабязнасцяў цяпер. Вось, аднойчы я захацеў пайсці ў нацыянальную бібліятэку і знайсці там газету літаратуры і мастацтва з артыкулам Зянона Пазняка і Леаніда Шмігалёва пра курапаты. 30 гадоў таму быў надрукаваны. І высветлілася, што ў электронным каталозе, адлічбаваным, нема. Нумар 24 ёсць, нумар 26 ёсць за 88 год, нумар 25 нема. Ну, тут, я думаю, вельмі цікавая сітуацыя.
Зянон выкупіў весь наклад.
І адлічбаваць не дазволіў.
Фаны,
фаны. Да?
Фаны Зянона, да. Але не, у папяровым выглядзе ёсць, знайшлася, да? А вось адлічбаваць не адлічбавалі.
Ну, ладно, я могу похвастаться. Я буду размовлять на другой мове, якой, на якой можно размовлять в Беларуси.
Так добро, коллеги, я чувствую, что она все-таки другая.
Другая, так. Я могу похвастаться тем, что в Национальной библиотеке Республики Беларусь настоятельно рекомендовали не приобретать мой первый роман. Мне рассказали об этом, и мне кажется, это главное признание, которого я добился здесь, потому что...
И его там у вынику нема? Треба проверить.
Треба проверить, мне сдается, что напевно есть.
Бо мне сдается, вы глядите, библиотекарки, яны не смогли отлишбовать эту газету, але с паперовых яны не выкинули. То бок там есть такой локальный сепаратизм на местах, такой супротив.
Я думаю, это называется лень просто.
А может лень, а может это сведомые люди на местах.
Ладно, моя новость. Я посмотрел фильм «Паразиты».
Тут у нас мусила быть заставка, или ладно?
Ну, ладно.
Нема, нема заставки.
Окей, хорошо. Да. Я посмотрел корейский фильм «Паразиты», который выиграл Каннский фестиваль в этом году. И это прекрасный фильм. Я всем настоятельно рекомендую сразу после того, как закончится наш эфир, собраться, собрать родственников, отправиться в кинотеатры и посмотреть эту ленту, потому что она того достойна. Я думаю, что французы, конечно, отметили все левые идеи, это противостояние общества и богатых людей, и бедных людей, но, с другой стороны, потрясающий сюжет, какая-то классная сценарная работа. В общем, я всем настоятельно рекомендую.
Там сутыкнулись перший свет у выгляде неких американских туристов, насколько я разумею. И...
Нет, там нет американских туристов, они разве что появляются в конце, но это даже не спойлер, они ни на что не решают. Нет, там между собой столкнулись высший свет корейского общества и низший свет корейского общества, и они как-то пытаются взаимодействовать.
Поднёво корейское, типа ночно корейское.
Поднёво. Ну вот, я обладаю. Но они разумеют, что я не поглядел.
Да, и теперь люди и не пойдут смотреть, потому что они знают, что про Северную Корею ничего нет. Нет, про Северную Корею там тоже немного шутят. В общем, я всем настоятельно рекомендую.
Петрович, заставка. Петрович, я надеюсь, ты не дал это слово у рукавый эфир.
Просто такая интересная беседа у нас, что заслушались.
Да, Петрович заслушался. Наш режиссер Петрович сидит за пультом. И уже в эфир все это выпускаем. Моя новина будет такая.
Соспела? Соспела новина?
Ну, як бы соспела, да, тут сапошненько. Отбылася такая традиционная дипломатичная акция на минулом тыдне, якая называется «У Беларуси як дома». Уже это была другая, там и называлась «У Беларуси як дома 2.0». Вось, и наш...
«Один дома два».
Да. Беларусь як дома два.
Так.
Да, і наш міністр замежных справ Владимир Макей прийшоў туды у чым?
Вышыванцы.
Конечно. Вот, ён прийшоў туды ў вышыванцы. Жонка Макея прыйшла ў вышыванцы, дзіцёнак прыйшоў ў вышыванцы. Амбасадар Украіны прыйшоў туды ў вышыванцы, амбасадарка Швецыі ў вышыванцы, амбасадар Японіі ў кімано. Чим прийшов амбасадор Росії, як ви думаєте?
У лаптях.
Ні. У піджаку. Просто
у звичайному... І він був єдиний чоловік, якого не повязали. У...
Вот такой
компанії. Держите этих.
Да, не прийшли ще часи, коли будуть амбасадори Росії у Білорусі в'язати і, в принципі, інших. Ось, але сенс у тим, що я про що? Да,
а грецький амбасадор у чим прийшов?
Я не ведаю, не було
в
на...
В костюмі грецького.
На фотоздымках.
Так.
Это было бы круто. Все ж таки, чомусь не отчуваю, як дома себе в Беларуси российский амбассадор покуль что.
Ну, это добрый знак.
Али, он пообещал там просто, что наступным разом прийдет
с медведем.
У вышиванца.
А вы не знаете, может, у него набито.
Ах, я растрясу. Вышиванка набита. Вось, ну, абы не купала.
Нет, я хотел учора фильм про некого российского вынаходніка, які некі там канструктор матацыклаў, вездеходаў і астатні, там рэальна кадры былі мядзведзь стаіць, два мядзведзі у тайзе ў расійскай, таму якія стэрэатыпы. Яны там ёсць, яны захаваліся.
Ну, ёсць. Нават была навіна недавно некультурная пра тое, што з Расіі ідуць мядзведзі на север Віцебскай вобласці, на поўнач, і там ядуць беларускі мёд, вот это всё.
Санкцёначку беларускі.
Там яны ўжо ўсё паелі просто зверху вось і прыходзяць цяпер да нас. А ў нас палі ўсё такое. Але гэта ўжо абсалютна некультурна. Дык я да чаго?
Так.
Мякка беларусізацыя ідзе.
Ну, колькі ўжо пра гэта казалі і чаму вось... Ну, кожны раз, калі Макей промовляє по-беларуску, або...
І приходить у вишиванці. До речі, сказав він же, що... Сказав, що частей треба носити вишиванку і розмовляти по-беларуску. Ось так.
Ось, Саша, куди б ти опринув вишиванку? Хотів би щодня?
Да, спочатку треба її набити.
Не будемо, я не веду, будем рекламувати.
Да, да,
а там що вишиванки продаються? Там вишимайки тільки. Да.
Я у гэтым сэнсе, як казаў Бродскі, я чужд ансамблю, мне хацелось насіць вышыванку і пагоню 10 лет назад, когда за это вязалі, а когда сейчас все вдруг высыпалі в них, я, у меня как-то в обратную сторону со мной случилось, я не понимаю, зачем это теперь делать, и как-то ну, все. И тем более, когда уже Макей ходит, вышыванки совсем не хочет.
У нас в этом плане Украине, насамрэч, дыялектыка суцэльная, то да. Бок, у прынцыпе макей можа хадзіць у вышыванцы, але калі на стадыён прыйсці з гербам пагоні, мне здаецца, што у цябе ўзнікнуць праблемы.
Я помню, когда много-много лет назад я с папой пришел на стадион «Динамо», и нас заставляли снимать просто белые майки, не какие-то, вероятно…
Червоно-белые, да,
да? Да, они думали, наверное, что кто-то придет в белых, кто-то придет в красных, а кто-то еще придет в белых, и мы как-то сядем вместе и снимали не белые червоно-белые майки, а просто белые майки. Всех заставлял, стоял милиционер, который перед входом на сектор со всех мужчин снимал белые майки.
Мужики заставались без
майки. Да, да, да.
Одразу все по торсу.
Да, да.
Мне здаецца, што сістэма мусіць анігіляваць, калі макей у вышыванцы прыйдзе на стадыён. От тады, мне здаецца, нешта
чым парадокс здарыцца. Тут? Сістэма аховы розных мерапрыемстваў, у тым ліку футбольных, спартовых там, і іншых, і от еўрапейскі гульні, яна якімсь чынам, калі ты размаўляеш з арганізатарам мерапрыемства, не падкантрольная ім. Тому што яны кажуць, гэта ж ахова, но мы ж не можам ёй сказаць, мы не можам ёй нічого зрабіць. Вы серьезно? И, ну, это инше министерия, коли мы размовлялись с Федерацией футбола на этот конт, что чему людей у тишотках там с погоней, в вышимайках, с орнаментом не пускают на стадион, говорят, ну, мы же не можем ничего сказать.
Это люди не пропустили головного тренера сборной Беларуси по футболу без догляда, нет, на стадион, в принципе.
Хацкевич?
Кто ты такой? Хацкевич, да, Хацкевич. Хацкевич?
Нет, это... Хацкевич тренер Киевского «Динамо». Нет,
да? Он, а был
тренером еще заодно и национальной сборной Беларуси Хацкевич.
И его не пропустили?
Его доглядели, ну, как всех доглядели.
Планную игру посмотрели, у него расстановку. Он такой с тремя защитниками, парень, нет, это не пройдет. Но вообще, это, кстати, классная штука. Я бы большинство белорусских тренеров сборной не пускал бы на стадион. Может быть, мы играли бы лучше.
С тренера. Ребят, дайте сами.
Ну что ж, сябры, это были культурные, не как нас.
Не зусім
культурные. Да, культурно-политичный блок новин о культурной сядзібе. А зараз у нас размова. Больше ваги мы нададим с Сашей Филипенко. И это блок интервью. Саша, недавно у нас запустился прокат ровера. Я просто свеженькая вот что. Прокат ровера запустился, так. И на одной фотке так. С этим ровером прокатным засветился человек, вельми подобный до письменника Саши Филипенко. Вот. У меня нема тут, так. Але на ровере так само.
Так, я...
Вы ездите по Минску на ровере.
Весь час. Постоянно. Я езжу на велике все время, потому что мне кажется, что Минск создан для велосипеда. Я живу сейчас, сложно сказать, где я живу, особенно эти полгода, потому что я как-то все переезжал из разных стран. Ну, вот во всех городах, где я был, не было такого прекрасного велодвижения, как здесь. Поэтому я не вижу смысла. Единственное, сегодня я к вам приехал на машине, потому что опаздывал, не мог найти ключи от квартиры. Не мог выйти.
Ну, с вами все поспрачались. В Минске, например, травористы по тротуарах ездить. И
ну, у них же есть боль. Дорожки. Есть же дорожки для них выделенные.
Ну, они по ходниках.
На этих дорожках весь час являются мамы с колясками, некие люди, которые... Дорожка – это для нас вся дорожка.
Ну, просто должно пройти время. Мне кажется, все друг к другу привыкнут еще 20-40 лет, и все будет хорошо.
Ну, а вот ландшафт. Вы разумеете, есть такой город, например, Амстердам. Его весь отвоевали у моря, да?
Да.
И Санкт-Петербург, который побудован на болотах. И они ровненькие. И на ровере, отповедно, ездить просто.
В Петербурге невозможно ездить. Ничего не сделано для того, что ты постоянно съезжаешь с Поребрика, заезжаешь на Поребрик. В Петербурге очень неудобно. Очень неудобно ездить на велосипеде. Это прям невозможно.
А он ровный. Але, ну, отрымливается, ты весь час прыгаешь просто на штучно створенных человеком перешкодах. А Минск, вот он не на болоте, на Минском
улице. Выше,
да? Вось, тому он весь вот такой вот. И так само складывается.
Ну, не як Киев, конечно, але...
Не, ну не як Киев. Минск не як Киев.
Не знаю, я не вижу никаких проблем. Мне кажется, что Минск просто... Вот мне, как человек, который очень любит велоспорт, я получаю огромное удовольствие, я приехал с сыном, и мы привезли велосипед, и мы вдвоем гоняем постоянно.
Класс, здорово, люди, мне здаецца, што Мінск, конечно, это яшчэ не такі горад. Это Борис Джонсон, калі быў мэром Лондона, здаецца, ездзіў на ровары таксама на працу, в пиджаку развіваецца.
Я в пиджаке прекрасна езджу, мне очень нравится.
Але ўжо людзі такого узроўню, як пісьменнік Саша Філіпенка, ездзіць па Мінску на роварах. Это, значыцца, нормально, не стыдна, можна ездзіць.
А кто-то считает, что это стыдно?
Ой, мне здаецца дагэтуль, што вельмі шмат людзей, вот у Мінску 2 мільёны чалавек жыве, і там 100 тысяч ездзіць на роварах, а астатнія 1 900 000, яны такія вы калхозники з вёскі.
Ты эту тэму прасоваш ужо з
падкасту, по-моему, комплекс, комплекс
з Сергеем Будкіным, калі мы рабілі, ты ўже там...
Ну, слухай, у беларуса фетиш...
Майка з роваром.
У беларуса фетиш – это аўтамабіль. Это мэта жыцця, шмат у кого з беларусаў. Вот набыць аўтамабіль і пасля мерыцца ім мяняць кожны год, да?
Ну,
вот
мне кажется, вот. Было такое. А сейчас, мне кажется, люди понимают, что важнее здоровье, и потом велосипед тоже может быть дорогим, и ты тоже можешь обматывать все время руль разными лентами, и он у тебя будет красивый. Нет, слушайте, я всячески призываю всех беларусов оставлять машины. Да продавать их нужно. Мне кажется, в Минске можно даже зимой гонять. У нас такие типа, теплые зимы теперь.
Ну, есть люди, двух месяцев. Есть люди, которые гоняют и на вот по снезе, але уже на их докладно у всех глядят. На вот половина тех, кто летом ездит на ровер, и они такие... Не, не.
Ну, вот я вам скажу, что я приезжаю в Минск на месяц или на два летом, и у меня машина стоит все эти месяцы два, я ей совсем не пользуюсь.
Гние?
Да.
Ржавее?
Да.
Саша, Минск – это ваша малая родима, так?
Да, я родился в Минске и прожил здесь до 21 года, а потом, когда университет ЕГУ закрылся по очень непонятным причинам.
2004 да, год, да. Поскольку я памятаю.
Моя бабушка сказала, что любой образованный человек должен пожить в Санкт-Петербурге. Я ее зачем-то послушал и переехал в Санкт-Петербург, и как так сложилось, что дальше стал колесить по миру.
Слухай, а это правда? Вот мне недавно один инсайдер,
який
знаёмы з табой,
так.
Расказаў такую рэч, што ты вучыўся ў парнаце.
Так,
это
правда пока ещё.
Это правда.
Это правда.
Это, хто не ведае для всіх наших глядачоў, слухачоў, скажу, это гімназія каледж мастацтва імя Хремчыка. І все там хацелі быць музыкамі, а вось ты сказаў, што я пайду пісьменнікам стану. І за гэта на цябе так паглядалі, типа, чувак, ты што?
Ну да, да. Но,
я... Был некі буллінг?
Нет, мне кажется, что прям такого... Ну, я не знаю, я сейчас не помню, или я выместил это воспоминание себе, мне сложно сказать, был ли прямо буллинг, но, конечно, на меня смотрели все странно, потому что тогда же все там девочки, мальчики, отличники хотели быть музыкантами, и мечта у всех была сесть в яму оперного театра, мне никогда не хотелось сидеть в яме оперного театра, и как-то... Да, я уже тогда понимал, что, наверное, моя жизнь сложится иначе. Ну и потом я был посредственным музыкантом, поэтому мне и так ничего не светило.
А на чем ты нагадай?
Я играл на виолончели, фатально плохо играл на виолончели, поэтому меня перевели на контрабас, как всех людей, которые плохо играют на виолончели. Я играю на контрабасе. Да.
Это просто потому, что больше повольно, да, на контрабасе?
Ну, нет, просто у тебя есть какая-то техника, ты понимаешь, ну, конечно, проще. И, кстати, я стал неплохо играть на контрабасе, я даже отлично сдал выпускной экзамен, и, в общем, вполне бы мог себе и поступить к моему же преподавателю в консерваторию, но понял, что ни в коем случае этого не хочу.
Мне здаецца, што кантрабас адкрывае шырокія джазавыя магчымасці ў адрозненне ад віяланчэлі.
Ну, чаму на віяланчэлі тоже можна вполне сябе.
З якой такі наўпросты шлях у квартэт струнны ці ў сапраўды ў яму якога-небудзь аркестра.
Ну, можна быць, я очень дружу з Барысам Андрыяновым, это сейчас адзін з самых больших віяланчэлістаў в Росіі, вообще во всём мире. Нет, можна стаць большым сольным исполнителем, если у тебя есть к этому талант, и родители, которые тебя мучают всю жизнь.
Мстислав Ростропович.
Вослава Сергеенко.
Который или кто это?
Это белорусский контрабасист. Такие вельми ведомые, которые играют из...
Стыдно мне должно быть сейчас.
Я не веду, из Apple T он играет, але с Ватюшкевичем он докладывает.
А, Apple T я веду. Сапегу я веду. Такие...
Почали проходить пытания до нас в Facebook. Мы живым эфиры, да, речи можно задавать пытания в Facebook, на YouTube, повсюль мы их прочитаем. Саша, почему вы на какое-то время перестали писать колонки в журнале «Большой», а потом вернулись?
А я... Да, хороший вопрос. Спасибо за него. Я перестал писать колонки не только в журнале «Большой», но вообще везде, и в журнале GQ, и где бы то ни было, потому что Я считал, что несерьезно к этому отношусь, пишу их за 20 минут до дедлайна, когда мне напоминают уже в 300-й раз редактор, что нужно написать колонку.
Такая белорусская.
Да, мне кажется, любая. Ну, и, в общем, они мне казались довольно поверхностными, и я, прочитав свои собственные колонки, никогда бы в жизни не захотел читать то, что я пишу годами. И поэтому я принял для себя решение, что я не готов писать колонки. Время от времени у меня чего-то там нарывает, я все-таки пишу, возвращаюсь к этому, но пытаюсь сделать это теперь как-то более обстоятельно и больше сосредотачиваться. В общем, это было мое какое-то решение внутреннее, что нужно перестать халявить.
Чтобы колонка как халтурка, такие жанр
нет,
маленький.
Ну, я просто к этому относился как к халтуре, и это плохо. И я для себя решил, что не нужно так больше делать, что нужно серьезнее.
А летом у Пытани было сказано, что вы после вернулись.
Да, потому что я вернулся, потому что время от времени хочется похалтурить. Нет, ну просто как-то теперь, когда у меня дольше созревает какая-то одна колонка, или я считаю очень важным высказаться на какую-то острую тему, которая вот прямо нас сейчас всех беспокоит в один момент, не знаю. Наверное, я бы сейчас высказался по поводу призыва в армию, да?
Вы маете на увазе белорусскую
ситуацию? Да, конечно.
А есть белорусские часописы, какие публикуют колонки? Вот
мне кажется,
ваши колонки?
Ну, электронный. Ну, мне кажется, что я могу написать в любой часопис, и я не возьму.
Например, «Большой», мне кажется, догэтуль выдаётся,
и да.
Там есть колонки.
Да, есть.
Просто шмат вельми глянцевых часописов белорусских, у которых были колонки, они по крысе позачинялись. Я могу перелечить. Вот «Белавия Онэйр» есть солидный часопис с колонками, и вот «Большой», и, видать...
Мне недавно про его, про «Онэйр» я как раз таки, так само хотел сказать. Расповедали, что, оказывается, неплохий часопис.
Там
и про Цеслера, и то, и сё.
Вось ты признался так скосно, что ты нищеброд.
Что я не лёд в Белавии.
Сам ты не можешь почитать.
Только Ryanair'ом.
Да.
Ну, Ryanair, Onair, нема такого.
Ryanair,
Onair. Да. Еще ВКонтакте пришла за увага. Я не крыху не разумею. Добро, что хоть не в форме НКВД пришел. Я навод не разумею, до кого из нас троих. Это за увага. Махчима это про... Мальчик так, с роварами.
Я в форме НКВД николи не приходил.
Паша, да, это может быть про хорошо, что про, может быть, это про
Шуневича,
про вышиванку.
В форме НКВД,
про Макея. Про Макея, да, да, про может Макея. Быть, это туда прилетело.
Ну, где Макея, а где
будем форма. Надеяться.
Не, ну это Шуневич уже, что я нужен на отпочинку.
Да.
А я знаю, я читал, что теперь можно обниматься.
Можно.
Но на самом деле это была фейк-ньюс.
Да?
Журналістка запыталася, ці можна абдымацца з гарадавым.
Да.
А ён новы міністр не дачуў і сказаў, што можна падыходзіць да гарадавога. І
раней можна было падыходзіць.
Але паколькі пытанне было, ну там падыходзіць і трогаць, да, чапаць яго, а пытанне было пра абдымацца, таму все напісалі, што
можна. Ну, в общем, надо пойти проверить самому на своей шкуре.
У вас калі ёсць
час,
не вольны час, бліжэйшыя там 5-10-15 дзён.
Пайсці праверыць. Вось, не, ну мне здаецца гадзіну 6, але ўсё роўна не самае прыемнае. А Саша, вось, на ваша стаўленне да калонак, да таго, каб яны рабіліся больш сур'ёзнымі, да, і да таго, каб траціць на іх больш часу, паўплывала неяк літаратурная вядомасць? Бок, ну, маститый літаратар уже не будзе пісаць калонкі так вот левай нагой, да?
Нет, нет,
зато можа дазволіць сабе.
Да нет, будзе, это вопрос ваших личных каких-то увлечений и нужно ли вам это. Мы сейчас находимся в ситуации, мне сложно говорить о белорусском книжном рынке, потому что я реже здесь бываю, а во-вторых, его нет, поэтому я не знаю, да. О чем говорить. Но в России все тоже очень плохо с книжным рынком, и вам нужно время от времени о себе напоминать. То есть, условно, моя страница в Фейсбуке – это не совсем моя страница, которую я хотел бы вести, но это все-таки какая-то такая штука, при том, что там много придурей, но все равно это какая-то штука, которая постоянно напоминает там какому-то количеству подписчиков, что вот есть Саша Филипенко, и он что-то пишет. И когда вы пишете колонку или какой-то текст, не знаю, о путешествиях в другой глянцевый журнал, вы просто всякий раз, пока вы 2 года пишете книгу, напоминаете о собственном существовании, и когда ваша книга выйдет, о вас вспомнят. Ну или условно, там вот в «Одноклассниках», которую вы озвучили, у меня нету аккаунта, но есть группа, в которой 20 тысяч подписчиков, и мне нужно что-то им рассказывать, этим подписчикам, время от времени, и колонка – это такой способ просто напомнить о чем-то. Ну и плюс, конечно, высказаться по какой-то животрепещущей теме.
Тут есть еще маркетинг.
Конечно, да.
Вот я не удивляюсь, если бы Альгердо Бахаревича, например, таки писал колонку.
Колонку.
Журнал «Белая»,
я не веду. Да. Потому что все очень просто. У каждого писателя своя стратегия. Да? Вот он не считает нужным писать.
Есть когда-то стратегия массовая, есть элитарная. Ну, коли вельми спрощать.
Нет, это вопрос тоже, какой журнал вы пишете. Условно, там я пишу в Esquire или пишу в GQ, это вполне себе...
элитарные.
Вполне себе элитарные. Или там, по-разному, да. Но смотрите, если написать... Это вопрос того, что почему бы не написать в «Комсомольскую правду», если вы знаете, что вашу колонку не порежут, вы знаете, что ее никак не покромсают, и она останется вам тоже, у вас есть выход к большой аудитории, которая вообще никогда... И вы вдруг в «Комсомольской правде» выскажетесь о том, что давайте-ка мы не будем всех призывать в армию, например, да? Я сомневаюсь, что «Комсомольская правда» сейчас пропустит эту колонку, но можно всегда попробовать, это интересно. Почему нет? Поэтому я не вижу в этом, такая элитарность, я не знаю, что она дает. Что я не пишу в «Комсомольскую правду», и поэтому я молодец. Это же не вопрос... что ты не пишешь, да, или что ты пишешь и куда. Мне кажется, что это просто способ коммуникации.
Класс, чтобы без снобизма.
Конечно, да. Такое, от чего? Если у тебя есть возможность поговорить с большим количеством белорусов на важную тему, или ты можешь с ними поговорить в Фейсбуке, посидеть, но ты и так с этими людьми разговариваешь, зачем тебе... То есть мне кажется, что на какие-то важные темы вам важно захватывать не свою аудиторию, а другую. Вам не нужно разговаривать с людьми, которых вы и так уже знаете.
Там, и ты и так разумеешь, что нельзя разбирать после пятого курса.
У меня зараз з'явилась думка одразу. Як казали про книги, про то, что Альгерд Бахаревич не будет, а Саша Филипенко будет там маркетингом заниматься. А так вот, ти мусить у сучасной, у наш час, у письменника быть, я не веду, продюсер, директор, менеджер, как это там у музыков, у там акторов, их и так далее.
Я не знаю, это все просто, это финансово никак не оправдано, потому что вы не сможете ему платить зарплату, этому продюсеру, потому что бюджет и те зарплаты, которые вы получаете, несопоставимы, в этом нет необходимости.
А вот, когда книга поспеховая, например, у тебя, и отремливает там право на экранизацию.
У меня есть агент. У меня есть агент, который живет в Германии и который занимается всеми моими переводами на другие языки, который занимается продажей прав на экранизацию. Этим всем занимается, да, мой агент, который я бы, безусловно, сам не смог это сделать. Там сейчас последнюю книжку перевели на 8 языков, и всем этим занимался мой агент, который сотрудничает с издательствами, не знаю, в Хорватии, в Венгрии. Я бы никогда в жизни даже не нашел этих людей. Этим, конечно, не я сам занимаюсь. Ну, да, вот. Да. Но это не совсем продюсер в плане того, что... Хотя, наверное...
А пошлая книжка – это «Красный крест».
«Красный крест», да.
Тут есть так само про его пытание.
Так.
Пытание такое... Как вы оцениваете свой роман «Красный крест»? Многие говорили о том, что это хороший черновик романа, но никак не полноценный роман, будто он написан был в спешке, ага, и как будто недописан. Ну, тут, хорошо, конечно, есть такая посылка на анонимных экспертов, да, с, да, канапы, да?
Хорошо. Почему? Есть такое мнение всегда. Мне кажется, что... сейчас можно там пуститься в оправдание и сказать, что я там писал его там столько-то лет, съездил в Швейцарию в архивы, посидел, когда мне рассказывают про то, что там не очень подготовленное все, да, а можно сказать, что вот он сейчас переведен на 8 языков, и везде в 8 странах он вышел в очень элитарных издательствах, не просто в каких-то масс-маркетах, а в издательствах каждой из большой истории, которые всегда были очень придирчивы к собственным авторам, и, в общем-то, мне кажется, что это какой-то хороший ответ.
Некие не выдаются недописанных.
Да.
Романы написаны в спешце, да?
Нет, вполне возможно, что все эти 8 стран ошиблись. Такое тоже бывает, когда авиакатастрофы, очень много ошибок подряд случается, поэтому... У меня нет ощущения, что эта книга как-то стала черновиком. Другое дело, что, может быть, люди ждут от меня больших томов, каких-то больших книжек. Я не люблю. Мне кажется, что книжка должна быть... Мне очень нравится формат, в котором я пишу. Мне в нем удобно. Я чувствую себя как рыба в воде. И мне хочется, чтобы мою книгу прочитывали за 4 часа, и это работает по-другому. Вы как будто смотрите фильм, в этом есть сценарная пружина отчасти, а дальше вы думаете про эту книгу, и мне кажется, что это важно. Другие авторы предпочитают какие-то... Там, у них другие стратегии, они пишут там 800 страниц книжки, да. Я сам очень люблю читать такие книги, но писать вот мне удобно... Сейчас я закончил новый роман, он опять будет ровно такой же по размеру, черновик.
Вообще, как раз у меня было наступное питание про новый роман, то я побачу ты пост в Фейсбуку,
так,
где ты лежишь на капоте Мерседеса.
Так, да, Мерседес и написано.
Что когда за роман? Можно приоткрыть заслону таймницы?
Да, слушайте, мне очень сложно, я понимаю, сейчас говорить о новой книжке, потому что она, чтобы я не начал рассказывать, это все будут спойлеры, потому что мне, как Кубрику, было всегда очень интересно, он жанровый режиссер был, в смысле того, что он каждый новый фильм снимал в новом жанре, он то ужас выдавал, то детектив выдавал, и мне тоже было интересно написать... опять остросоциальный роман, но который прикрывается детективом. Поэтому я не знаю, мне нужно... я еще ни разу о нем не рассказывал, и мне нужно понять, что я могу рассказывать, чтобы это было без спойлеров.
Я же копагент, да. Не ругал после рассказа.
Это история, которая опять основана на реальных событиях, потому что мне очень нравится, когда в тексте есть документ и есть художественная часть. Мне очень нравится, когда они между собой работают. Я вновь вернулся после путешествия в прошлое, вернулся в современность, ну, или там, скажем, эта история происходила несколько лет назад в России, она случилась. Вкратце я могу рассказать, что это история о добре и о последствиях добра, о том, как, казалось бы, когда мы совершаем добро, как это может обернуться какой-то большой трагедией. Это история, которая, как мне кажется, должна поднять проблемы, которые по-прежнему есть в российском обществе, о принудительной медицине, которая случается, к сожалению, до сих пор. И в этом смысле мне кажется, что писатель сейчас... мы понимаем, что когда мы занимаемся журналистикой, я занимаюсь журналистикой тоже, работаю на «Дожде» иногда, да, мы понимаем, что новость, как правило, живет один день.
Восемь годин, я бы сказал.
Да, и в конце дня она утопает в ленте Фейсбука, и на следующий день у нас уже есть новые новости, мы ничего не вспоминаем. Мы можем оплакивать только шпиль Нотр-Дама, для нас это какая-то важная новость, которую мы можем два дня оплакивать для всех белорусов. И в этом смысле мне кажется, что писатель, когда он занимается одной и той же социальной темой два года или три года, есть шанс, что все-таки и книга выходит на разных языках, а сейчас, еще до того, как я дописал роман на стадии замысла, уже были проданы права на него в Германию и во Францию. В общем, есть ощущение того, что об этой теме будут говорить, и мне бы хотелось поговорить, потому что в России происходят совершенно ужасающие штуки, то, что касается принудительной медицины и в отношении детей особенно. В общем, эта история вкратце о том, что детей из детского дома в России отправляют на отдых на море, и они все прекрасно проводят море и счастливы. А потом среди 150 детей, которые съездили на море, случаются череда самоубийств, и следователь отправляется в маленький провинциальный городок для того, чтобы понять, что произошло с этими детьми.
Из-за того, что им у них нема махчимости застаться там у Италии, умовно, Испании, куда они едут на море?
Я не могу ответить больше на этот вопрос. Из-за чего это происходит?
Почитаем у
книги. На пошлой сторонце книги будет отказ на это задание, Алексей. А как будет называться книга?
Книга будет называться, можно уже об этом говорить, она будет называться «Тень открытых дверей». Как «День открытых дверей», «Тень открытых дверей».
Каламбурчик.
Да,
каламбурчик. Добро. Ну и, может быть, опошнее питание на...
Может быть, не опошнее.
Может быть, и не опошнее. Ну, отмени.
Да.
Значит, яких можно назвать вас три книги або три автора из белорусских, кого вас сучасных, не сучасных, кого варто почитать?
Мучение. Ну, это каждый раз эти вопросы.
Ну, это такие традиционные питания.
Да, я не знаю, кого нужно и можно читать. Ну, то есть
выбор Саши Филипенки.
Я все время сразу сваливаюсь и всем говорю, что надо почитать Жадана на белорусском, потому что я читал Жадана на белорусском, и это прекрасно.
Украинский поэт, да. Сергей.
И музыка.
И, да, и он и прозаик. Я всем рекомендую прочитать «Ворошиловград». Это прекрасно. Вот я
Так,
один. Один, да, нужно еще кого-нибудь. Ну, я просто буду называть все те же фамилии, которые постоянно звучат. Я не знаю, я не настолько хорошо сейчас погружен в белорусскую литературу современную. Условно, сейчас все премиальные списки премий, которые выходят, mm-hmm. я ничего не читал, потому что в этом нет никакого снобизма. Я ровно так же не читал сейчас никакие русскоязычные премиальные списки, просто потому что я сижу в архивах и читаю по 1500 страниц одного дела, которые комом растут для того, чтобы ответить там, на какой-то один вопрос. И в этом смысле я сейчас такой больше книжный червь, mm-hmm. который совсем не добирается до новинок современной литературы. У меня есть полка на Букмейте, которая загнулась. Есть такое приложение, в котором вы делитесь книгами прочитанными, пишете о них. И вот я, собственно... Во-первых, очень много книг нету в электронной версии, я не могу их порекомендовать из того, что я читаю. Во-вторых, я сейчас все больше читаю архивные документы или современные, там копаюсь и интервьюирую. Там, для последней книги я сейчас делал очень много интервью, и в общем, как-то это отнимает все время, которое остается на то, чтобы поехать выпивать здесь, в Минске где-нибудь.
Мне кажется, до речи, что когда человек черговый раз чует вот такое питание, ну, назовите трех, и он как раз-таки большую частку часу и спробую сгадать, кого ж трох он сгадал опошним разом, как показания не разыходились. Mm.
Ну, и это тоже, да. Ну, и просто я не знаю, нужны ли какие-то советы. Меня, знаете, всегда это очень мучает, когда появляются списки.
Я думаю, что потребные, потому что люди думают, что почитать. А вот им поглядеть наш подкаст, это там Саша Филиппенко, а вот почитайте это, и они почитают.
Мне кажется, что уже ожидана большей части хопить. На,
для початку.
Ну, в принципе, да. Когда мы назовем еще другую и третье прозвище, то уже до их...
В этом смысле я с вами не согласен, потому что вы почему-то думаете, что хорошо знаете слухачов. Может быть, и дойдет. Мы не знаем отказ на это питание. Не ведаем. Да. Ну, в общем, я просто не знаю, чего советовать никогда. Мне так сложно. Я бы себя посоветовал, чего.
Вот, хорошо.
Можно в Минске, мне кажется, прочитать «Бывший сын» никогда не помешает.
А линию национальной
библиотеки. Я читал «Бывший сын». У меня был телефон такой, Sony Ericsson W610.
Так.
Я вот на им читал.
Ох, класс.
Пиратскую некую.
Ну, не диспонтовую.
А я очень к этому положительно отношусь, потому что все писатели, когда начинают писать, они мечтают, чтобы их читали, и очень хотят, всем ходят со своими рукописями, и кто хочет, не хочет, раздают. А как только становятся популярными и известными, все вдруг переобуваются и говорят, нет, давайте купите. Мы будем, да, купите теперь. Это никак не влияет на ваши продажи. Пиратские... Для писателя сейчас важнее гораздо, чтобы его имя было, чтобы оно звучало просто. Сейчас так много писателей. Я сейчас встречался со шведскими писателями и с главой шведского пен-центра, который рассказал мне, что в Европе официально зарегистрированных это писатели, которые входят в пен-центр европейский. 150 тысяч писателей.
Класс.
150 тысяч. О чем можно говорить, вот когда мы говорим, что... Ну, может быть, я не знаю, женщина, которая написала «Гарри Поттер», наверное, теряет какие-то миллионы от... Но мы, очевидно, нет.
Кустарных перекладов, да.
Да, да.
То есть была целая плынь.
Да.
И разбирали по главе. И... Тобок, не глядишь на дописанный пятый роман, вам пока что важнее, как читали, а не как набывали.
Я все равно нахожусь сейчас, ну, сейчас, когда книжка вот там последняя переведена на много языков, и когда там проданы права на экранизацию, и ты можешь условно на это жить, да?
Вы все равно в плюсе.
Да, да, плюс-минус, ты можешь на это жить, но от того, что люди будут скачивать книгу и читать ее, не принесет мне домик в Ницце и даже в Раубичах и где угодно. Это не... Я по-прежнему просто парень из Минска, который сочиняет истории. Я очень рад, если их кто-то читает. И мне не важно, бесплатно это, платно, потому что мне все равно приходится еще где-то подрабатывать, работать журналистом, писать колонки, проводить какие-то культурные форумы и мероприятия, быть модератором на каких-то книжных ярмарках. Я все равно сейчас нахожусь в ситуации, когда я должен заниматься еще чем-то, кроме того, чтобы писать. Я бы очень хотел только писать. Не знаю, надо, наверное, начать запрещать сейчас ходить.
Ну, да? В принципі, логічно, все це починається, хоча і зовсім з нікої такої заборони для себе, але це вельми тяжкий крок, да, коли чоловік... Ай, ладно.
Нет, я не буду ніколи нічого забороняти.
Ще одне питання з сусідок. Чи не сумуєте ви по білорусам?
По білорусам, іменно по людям?
Як по людям, да, тут написано, по білорусам.
Да. Я, наверное, скажу страшную вещь. Для меня нет разделения на белорусов, русских. Я очень скучаю по... Нельзя, да, на Еврорадио такое говорить? Я, для меня вообще это какой-то пережиток. Все это, мне кажется, вот есть паспорт у тебя национальный, а дальше у тебя что-то это решает. А я очень скучаю по своим друзьям, собственно, поэтому я здесь, в Минске, потому что мне очень важно общаться с ними постоянно. Я очень скучаю по городу, потому что у меня здесь... На каждом шагу что-то случалось, это мой город, и я здесь чувствую себя, правда, как, потому что, когда я понимаю, что я живу в Петербурге, для меня дом заканчивается моей квартирой, я выхожу и оказываюсь в чужом для себя пространстве. Когда я нахожусь в Минске, я выхожу из дома, и он продолжает быть моим домом весь этот город. Я очень скучаю. Скучаю ли я по белорусам, как по расе, наверное, мне сложно ответить.
Ну, а левость литературная творчесть, она застается... Ну, типа, нам переместилась покуль, что у российский контекст. Сюжеты вы шукаете у тем, что отбывалось, эти отбываются у России. Ну, принамсі, вось два апошніх романа, да, «Новый» и «Червоный крыш», яны на российском материале цалком написаны.
Но в «Красном кресте» все происходит в Минске, вся беседа главного героя. В «Красном кресте» говорится о куропатах, что тоже важно, мне кажется. И да, безусловно, просто влияет на тебя, потому что я сижу в архивах, которые находятся там. Я думаю, что сейчас в Минске очень сложно попасть в архивы КГБ, что-то мне подсказывает. Да. И это, кстати, вопрос, который там, мне бы хотелось поднять. И мне кажется, что все архивы, безусловно, должны быть открыты единовременно, не какие-то должны выбрасываться время от времени, один документ. Перед нами должны быть открыты все архивы, чтобы мы провели в них большую работу, потому что, например, сейчас я понимаю, что в Киеве открылся архив КГБ, там вывалили 8 миллионов дел. Mm-hmm. Мы уже никогда их не перелопатим. Мы не сможем... А вы можете, условно, когда вам рассказывают про Баниониса историю и говорят, что Баниониса сотрудничал с КГБ, да, и все начинают его хаять в Фейсбуке, mm-hmm. А дальше выясняется, люди, которые действительно подходят к изучению документов, что Банионис за все годы не написал ни одного доноса, и его ГБшник, который его вел, на него куратор. Все время куратор, да, жаловался, потому что говорил, что с этим чеком невозможно работать, ничего не делать. Но об этом люди уже не думают. Я к тому, что мы должны открывать сразу все документы и их очень долго изучать.
Чтобы коли стане ведомо, что на каждого из нас лежит... Тачечка в белорусским КДБ. Mm-hmm. Найперше, это будет сигналом для людей, что, ага, вы супрацовничали с КДБ. И никто не будет высветлять, что это тачечка. Да, конечно. Наше слово нема.
Да. Да? И...
Моего так докладно.
И, в общем, проверим потом через
пару. Так и кажется. Так и кажется.
Майор. Да. Знаем мы теперь заслуженного казачка в свободном театре, который...
Ну, в якости весну, то бок, коли белорусские архивы откроются коли-нибудь... Видать, они архивы.
Нет, просто да? Сейчас никак не связано с тем, что я выбираю контекст российский или белорусский. Последняя история, просто мне о ней рассказали вначале, я узнал о ней из трех разных источников, и она меня потрясла, и мне захотелось рассказать о ней. И эта история может произойти у нас, может произойти в России, в Киеве, в Германии, где угодно, то, о чем я пишу в последнем романе. И в этом смысле нет, я не выбираю. Мне сложно, наверное, написать что-то сейчас о современности в Минске, потому что я провожу в Минске условно 2 месяца в году, да, и все остальное время. Мне вообще сейчас сложно понять, где, потому что в России за последние... Время я был месяц за последние полгода тоже. Я был долго во Франции, в Швейцарии, и поэтому совсем мне сейчас сложно судить вообще, где я живу, кроме аэропортов. Вот.
Да. Я у заголовку написал, что это будет размова про житьё на две краины, а тут, в принципе, про житьё
на континент. На континент.
Сябры, в принципе, мы уже так
заговорились,
да, что мне, здаецца, час нам...
Да, мне треба платить за парковку, потому что мне зараз будет штраф вялізний.
Тады.
Тады давайте хутенько перейдем до афиши.
Перейдем, или нам треба зробить заставку? Нет. Мы обмерковываем парковку.
Про парковку. Ну, ты еще тут будешь, Саша? Сколько часу в Минску еще?
Я буду здесь, я могу ходить к вам каждый день на эфир.
А я про инши, что да. Я тут подборочку зарабил подею на этот тыдень.
Так.
И вот, например.
С довольнением.
9 липеня.
Так.
Пройдя импреза, перестворяющий себе Вальжина Морт, Альгерд Бахаревич и Юля Тимофеева у сне Гоголя.
Класс.
У книгарни. Тому они будут размовлять, как свои творы перекладать на иншие мовы. Как раз таки.
Про досвид самоперекладу.
Самоперекладу, конечно.
Я вот впервые об этом задумался, потому что во французском переводе моя последняя фраза в книге переведена неточно. Угу. И она не передает смысл. Последняя фраза, на которую я так долго бился, и которая все объясняет, ее не очень точно перевели, но это проблема романских языков, у них нет такой игры слов, которая есть у меня. И в этом смысле, ну, но ты не можешь на все языки перевести сам себя. Это интересно послушать. Я думаю, что всем нужно обязательно идти
слушать. Можно туда сходить, потому что я так само чувствую, что когда тебе перекладывают на иншую мову, утомлю, когда перекладали Шекспира на российскую мову Борис Пастернак.
Да.
Это даже твор Бориса Пастернака, конечно.
Нет, нужно понимать, что Пастернак просто он как раз решал свою писательскую стратегию в этот момент, потому что у Пастернака в тот момент, когда он переводил Шекспира, не было возможности издаваться самому, и он посредством Шекспира пытался показать, что он может. Да, и это довольно неточный перевод в смысле подстрочника, но это великое произведение как таковое.
Далее, можно 10 липеня поехать в Бобруйск,
так.
Где пройдет импреза белорусскомовная. Вось, это арцидибовская импреза, гости будут Сержук Латинский, это оператор, и Даша Роскач, так само, мне кажется, письменница.
10-го же все едут на БТ, нет? Смотреть.
Ну, это футбольная, а мы культурная импреза, ты, кто не цікавится футболом, музычный гость Хведер Грувич. Вось, так само 10-го, вось тут у Национальном историческом музее открывается выстава «Война и мир» Вадима Сидура,
я думаю.
Сидура. Вот, и там будут ягоные скульптуры, графика, керамика, резьба по линолеуме.
Так.
Туда можно сходить.
Угу.
Ну, а для аматоров больше веселого бавления часу, 12-13 липеня, квест-тур по барах, бар-хоппинг.
Так, ну, это не для меня, я уже старый.
Вот,
то бок там и квест, и
там и квест, бар-хоппинг, и бар-хоппинг, и гульни, и танцы,
там,
и все остальное.
Отказываешь на питание, идешь у інший бар, да. Выпиваешь и отказываешь на питание. Вот так, видать,
за это. Початок 20:30, протягивалось 3,5 години.
Я был
уверен. А, нет, это не квиз, это квест.
Сантьяго де Компостела, это...
Религийный центр Испании.
Да, у Испании это второй Ватикан, и у них есть улица баров. И первый бар называется Париж, а последний Дакар. И тебе нужно выпить в каждом баре, чтобы пройти Париж-Дакар. И, насколько я знаю, да, еще ни один человек не справился с этим заданием. Так что
Challenge accepted. Я поехал.
Треба Петровича.
Петровичем
поедем. Я думаю, что это для него просто дитячая забавка.
Итак, вось. 12-14 липеня пройдет пленэр театральной декорации. У хуторы Шаблі можна будзе рабіць розныя дэкарацыі для тэатра, сцэнаграфію.
То бок можна будзе выбраць нейкую тэатральную пастанову.
Можна. Ты просто прыезжаеш, делаеш дэкарацыі, а потом тэатр сябе забірае эти дэкарацыі. Бесплатна.
Давайте, зрабіце нам на собаку Европы дэкарацыі. На этом пленэры. Было б цікаво. Ну і яшчэ адзін канцэрт 13 ліпеня Касіапея у клубе графіці. С великой программой.
У маленьким клубе с великой программой.
У маленьким
клубе.
Это
вот так вот называется, да?
С великой программой.
Ну, концерты Кассиопея, это завжди весело. На любой густ ты подобрал мероприемство, але я вот не скажу, на какое я из них пойду, коли щиро.
Я так само бы, я никуда не пойду.
Мой фаворит резко линолеума.
Линолеума? Вось.
Резко линолеума. Выстава,
она только починается, то на ее можно сходить еще, кольки она будет месяц долгиться.
Окей, сябры, гэта была культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарады і Арт-сядзібы. З намі ў гасцях быў пісьменнік і журналіст, і шмат яшчэ што, Александр Філіпенка. Шмат яшчэ хто. Правільна. Мы размаўлялі шмат пра што. Тут нават ужо і не скажаш. Як на мяне размова была цікавая, але гэта ўжо кожны будзе меркаваць сам. Алексей Сапрыкін.
Павел Свердлоў.
Час скончать эту программу. До побачення.
Пакуль.